Александр Никонов. Климат или что рулит судьбой цивилизаций? Чему обязан своими успехами человек? Каким человеческим усилием обязана своим устройством наша жизнь? Что в человеческом смысле зависит от людей, от нас с вами? От чего зависят люди? Север Гонцовский. Как только землю снег покрыл, ребенка холод разбудил. И чтобы во тьме себя согреть, он арфу взял и начал петь. Дмитрий Бавыкин. Когда кровь стынет в жилах. От автора к обновленному изданию. Мне буквально дурно стало, ей-богу. Настроение упало ниже плинтуса, когда во время домашних арестов и локдаунов, вызванных коронавирусной паникой 2020 года, я, путешествуя по океану интернета на яхте своего внимания, вдруг натолкнулся на риф ужасной информации. То была идеологическая программа леволиберальной западной интеллигенции. Возможно, вы тоже ее видели и тоже, как я, выпали в осадок. Это ведь какая-то жуть, как они рисуют нам будущее. И особенно страшно становится от того, что понимаешь. Теперь, когда к власти в главной стране мира, Соединенных Штатах Америки, пришли именно эти люди, их представления о мире, их абсолютно троцкистские грезы о будущем, напоминающие худшие антиутопии лучших фантастов, имеют все шансы на воплощение. Мы стоим на пороге какого-то ужасающего самосбывающегося прогноза. А если вам еще не попадались эти мечты леволибералов от Демократической партии Америки и социал-демократов в Европе о том, что нас всех ждет, по их представлениям, я вам вкратце распишу. Значит, если раньше во главе угла стояла классовая борьба, эксплуатация и угнетение пролетариев, то теперь пролетарии подвинулись, уступив место роботам на заводах, а угнетение и эксплуатация остались. Теперь мужчины угнетают женщин, белые и черных, гетеросексуалы гомосексуалов, люди традиционного пола, людей нетрадиционного пола. А все вместе мы эксплуатируем природу. Отсюда смещение акцента на политической палитре от красного к зеленому. Экологество, активисты Greenpeace, партии зеленых в парламентах, бесноватая Грета Тунберг — вот это вот все. И центральным, главным пунктом повестки стоит глобальное потепление. О нем много спорят, но международный политический мейнстрим и ученые, живущие на гранты от политического истеблишмента, едины. Планету надо срочно спасать, а то станет тепло. Русские же угрюмо на все это смотрят, хотя их, наше, правительство подписало Парижские соглашения о защите климата. Почему смотрят угрюмо, понятно. Россия — самая холодная страна в мире, и еще ни одному русскому не стало плохо от того, что в результате глобального потепления в его стране теперь чуть менее холодно. Но истерия спасения планеты от людей уже захватила все прогрессивные западные умы, оттого и рождаются среди наиболее прогрессивных из них те планы, которые и повергают в шок. Потому как высоколобыми западными мыслителями предлагается нечто такое, от чего мы в нашей стране мучились 70 лет и с трудом избавились. Социалистическая уравниловка, нормирование, запреты, карточная система, строгая пайка. Вот совершенно буквально. Они, как туповатые, но старательные троечники, сели и рассчитали, как снизить нагрузку на природу до минимума, чтобы остановить глобальное потепление. Для этого надо сократить полеты на самолетах. В год одному человеку будет положен один полет на определенное расстояние, выделенное количество бензина для автомобиля и так далее. Но самое главное — людям будет запрещено есть мясо. Все граждане по мысли спасателей должны поголовно стать вегетарианцами. И в этом есть смысл, как ни странно. Действительно, в мире сейчас сотни миллионов голов скота. Все они выделяют из своих кишечников метан. И если бы все животноводство исчезло, это и вправду помогло бы сократить количество парниковых газов в атмосфере, причем на такую величину, которая на горизонте в сотню лет притормозило бы глобальное потепление на 0,1 градуса в среднем по планете, что в принципе немало. Подробнее об этом в данной книге. «Так мы спасем жизнь на Земле», — грезят охранители природы. Но зачем нам такая жизнь? Россия, повторюсь, самая холодная страна мира. Здесь всегда не хватало тепла и влаги. И вот теперь, когда жизнь наконец-то начала чуть-чуть налаживаться, нам говорят, что это плохо. Что мы должны пожертвовать собой ради того, чтобы у нас по-прежнему было холодно. Вы это серьезно? Ради этого мы должны пожертвовать шашлыком, пельменями, домашними котлетами, пловом с бараниной и курдючным салом, докторской колбасой, сосисками с тушеной капустой под пиво? Нет. Послушайте, да мы за колбасу родину продали. Советский наш, прости Господи, Союз. Это все на моих глазах было. Мы шли на баррикады за колбасу, по сути. Я сам ходил. Так уж вышло, что колбаса оказалась лучше родины. А родина, между прочим, для русского человека не пустой звук. Это мать наша практически. Мы всю свою историю за родину сражались со всеми завоевателями, не щадя своих жизней. Деды воевали. И если уж появилось у нас что-то получше родины, то за эту колбасу мы все ляжем как один. А они нам говорят, что мы должны отказаться от сочных антрикотов средней прожарки, посыпанных крупной солью и перцем, и от винограда, который скоро будет вызревать под Москвой в результате глобального потепления, ради того, чтобы не утонули в океане какие-то там Мальдивские острова. Да хрен бы с ними, нехай тонут. Тем более знающие люди говорят, что их уже не спасти, и к концу века их вода накроет при любых раскладах, даже если мы всей планетой застрелимся, а предварительно перестреляем весь скот. Потому что процесс инерционен и запущен 1,5 лет назад. А последствия того, что мы сделаем сегодня и завтра, проявятся через сотни лет. В общем, все эти переживания и заставили меня взяться за перо, чтобы серьезно обновить данную книгу. Дело в том, что эта книга впервые вышла в свет почти 15 лет назад. Она посвящена тому, как малейшие колебания климата влияли на историю нашей цивилизации. Так, например, в эпохи похолоданий укреплялись и собирались империи, а в эпохи потеплений империи и большие страны разваливались. Что будет самой большой страной мира, Россией, в эпоху глобального потепления? Чем планете грозит это потепление? Однако последние 15 лет научная мысль не стояла на месте, поэтому текст нужно было серьезно дополнить новыми данными. Но как это сделать? Ведь книга плотно сбита, и ее основные выводы новые сведения никак не затрагивают. Поэтому я решил поступить следующим образом. Поскольку главные выводы книги о том, как колебания температуры влияли на историю цивилизации, остались непоколебленными последними научными данными, а данные эти, касающиеся глобального потепления, интересны и важны для нашего ближайшего будущего, автор просто пристроит к главному зданию книги каминный зал, в котором, сидя перед потрескивающими березовыми дровами с кальяном в одной руке и рюмкой коньяка в другой, поведет неспешный разговор с главным героем этой книги. Вы когда-нибудь такое видели? Чтобы герой книги вышел из книги и в отсветах красного пламени, горящего в камине, потреск поленьев говорил с автором книги и с вами, ее читателями. Вы это увидите. Часть первая. Улитка на уклоне. Давно замечено, если человек чем-то увлечен, он всякое лыко тянет в строку. Клименко — человек. И в силу своей увлеченности видит то, что другим незаметно. Поскольку я занимаюсь климатом, то когда читаю русскую классику, бессознательно отмечаю все, связанное с погодой. Например, читая Достоевского, я много раз обращал внимание на то, что его герои летом ходят по Питеру в пальто. В «Братьях Карамазовых» в одном эпизоде, дело происходит в конце октября, автор между делом упоминает, что морозец стоял минус 10 градусов Цельсия. И из контекста понятно, что это обычное явление. У Гелеровского есть эпизод, где он описывает, как первый раз в жизни приехал в Москву, на нынешнюю Комсомольскую площадь. Это было 19 октября 1876 года. Гилеровский рассказывает, как, сойдя с поезда, он со своими баулами перелез через сугроб и сел на извозчика. И тоже пишет об этом совершенно спокойно. Подумаешь, середина октября, в Москве сугробы. Оказывается, в XIX и в начале XX века климат в России и на планете был совсем другим, не таким, как сейчас. Но намного ли он изменился? За прошедшие 100 лет среднегодовая температура в России поднялась примерно на 1 градус по Цельсию. Некоторым кажется, что 1 градус — это мало. Отнюдь. 100-150 лет назад в России было значительно холоднее. В Карелии, например, 40-градусные морозы подчас фиксировались в апреле. Теперь это что-то немыслимое. Нынешние коммунальщики в январе жалуются на редкие 40-градусные морозы, называя их небывалыми. Еще при Николае I в России началось издание журнала Министерства внутренних дел. Его правильнее было бы назвать первым в России экологическим вестником, потому что журнал публиковал подробнейшие сводки погодных явлений. Из журнала можно узнать, что даже в начале XX века в Москве в июне валил снег, и это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Климат — штука удивительная. Глава первая. Тонкая пленка жизни. В одной из геологических книг приводится такая картинка. Если нашу планету представить в виде шара диаметром в 2,5 метра, такой шар уместится аккурат от пола до потолка в обычной московской квартире, то средняя глубина земного океана, равная 5 километрам, на этом шаре будет представлена пленкой толщиной в 1 миллиметр. А атмосфера... При разгерметизации салона самолета на высоте в 10 километров пассажиры гибнут. Там уже невозможно дышать, без кислородной маски настолько разрежен воздух. Так вот, 10-километровый воздушный океан на нашем шаре эквивалентен тонкому слою, равному 2 миллиметрам. Представили себе земной шар от пола до потолка и тонкую водно-воздушную пленку на нем. Вот в этой тонюсенькой пленке и сосредоточена вся наша жизнь, вся наша история. И здесь же, в этой пленке, размазанной по планете, сосредоточен весь климат. Климат — тоже штука весьма тонкая. За миллиарды лет на нашей планете случалось много чего. Землю сотрясали могучие вулканические извержения, на ровном месте вырастали горы высотой в 10 километров, которые потом становились дном океана. Планета пережила более 100 астероидных атак, подобных той, что погубила динозавров 70 миллионов лет назад. Но, несмотря на все эти катастрофы, среднеземная температура никогда не падала ниже 8 градусов Цельсия и не поднималась выше 10 градусов Цельсия от современной. Это я к тому, что колебания климата, самым драматическим образом влияющие на историю, обычно не превышают нескольких градусов или даже долей градуса. Например, Римскую империю, о чем мы поговорим ниже, погубило падение среднеглобальной температуры всего на полградуса. Климат ползет, как улитка, едва заметно, и губит цивилизации. Теперь вы знаете, что такое колебание климата. Но вы еще не знаете, что такое климат. Небольшой городок Никея, ныне Изник, расположенный неподалеку от нынешнего Стамбула, известен тем, что в 325 году здесь состоялся первый Вселенский собор христианской церкви. Это историческое событие было в какой-то мере поворотным в истории христианства и потому прославило крохотную Никею. Но Никея славна еще и тем, что некогда здесь обитал ученый муж по имени Гиппарх. Именно этот наблюдательный грек ввел в научный оборот слово «климат». «Клима» на древнегреческом означает «уклон». Слово «климакс», кстати, того же корня. Причем здесь какой-то уклон, и почему Гиппарх назвал климат климатом? А потому и при том, что древний ученый справедливо утверждал, климат зависит от угла наклона, под которым солнечные лучи падают на земную поверхность. Но до чего же догадливый народ эти греки? И интересующийся. Со времен начала греческой цивилизации практически все великие греки писали о климате. И Аристотель, и Платон, и Геродот. Аристотель тогда же оставил потомкам классический труд «Метеорологика», жаль, только он дошел до нас фрагментами. Именно Аристотель был первым ученым, который указал на зависимость темперамента, облик людей, стереотипов человеческого поведения, типа государственного устройства от климата. Задаваясь вопросом, отчего же именно они, греки, стали столь цивилизованным народом, а северные и южные варвары так и остались дикарями, греческие философы решили, что во всем виноват климат. В северных широтах людям не до цивилизации, им бы выжить в суровых условиях. Южным людям тоже не до цивилизации. Продукты питания на благодатном юге достаются им столь легко, что нет нужды совершенствовать ремесла и делать изобретения. И только в умеренных широтах, где посчастливилось жить грекам, человек может, есть для этого свободное время, и должен, ибо не все легко достается, нужно мозгами шевелить, подумать над сущностью вещей. Интересовался климатом и ученик Аристотеля Александр Македонский. Его завоевательный поход на край света отчасти можно назвать научно-исследовательским мероприятием. Александр своими глазами хотел увидеть окаймляющую край света реку под названием Океан, о которой ему так много рассказывал учитель. Как позже Наполеон пошел завоевывать Египет, взяв с собой тьму ученых, так и Александр всюду таскал с собой в завоевательных походах толпу ученых-мужей. Однако не только ученых, но и самого Александра, пришедшего в Индию, страшно заинтересовал один местный климатический феномен — муссоны. Для европейцев это было удивительно. Ветер, который, как известно, отличается своим непостоянством, в Индии почему-то дул с исправностью автомата — летом с моря, зимой с гор и никогда не наоборот. Понадобилось еще пара с лишним тысяч лет, чтобы раскрыть природу этого удивительного явления, сразу же после разгадки переставшего быть удивительным. Так бывает со всеми фокусами и религиозными чудесами. Как только раскроешь секрет, возникает понимание, легкое разочарование и поиск новых секретов. Неутомим и неукротим дух людской в своем любопытстве, главном двигателе прогресса. Сэр Гилберт Уокер, выпускник Оксфорда, поступил в начале XX века на службу в Королевскую метеорологическую службу Ее Величества в Индии. Как и всех прочих пытливых европейцев, включая Александра Македонского, его заинтересовал муссонный феномен. Но отличие Гилберта от прочих европейцев состояло в том, что он был первым человеком, объяснившим природу муссонов. На решение задачи у Гилберта ушло 20 лет. Как мы уже говорили, летом южный ветер дует с океана на сушу. Причина? Под жарким южным солнцем треугольник Индостана нагревается, разогревая воздух приземных слоев. Горячий воздух имеет меньшую плотность, он поднимается вверх, и поэтому ему на смену с моря идет воздух более плотный. И более влажный. С моря ведь. Именно океанские ветра приносят необходимую для урожая влагу, дожди, без которых не будет урожая, вымрут индейцы. А зимой все наоборот. Ветер дует с севера. И тут дело вот в чем. С севера полуостров Индостан огораживают Гималаи. А за стеной Гималаев располагается высокогорное тибетское плато. Там очень холодно зимой, там снега и льды. Там воздух выхолаживается. А холодный воздух, как известно, плотнее теплого. И он начинает стекать с гор на индийские долины, вытесняя более легкий, теплый воздух. Ту же природу имеет, кстати, и любопытное явление под названием бора. Бора часто случается, например, в Новороссийске и доставляет горожанам и мореходам массу неприятностей. Бора — мерзкий холодный зимний ветер с гор. Представьте себе теплое Южное море. Недалеко от берега — горный массив, защищающий побережье от холодного воздуха с севера. Но напротив Новороссийска горы чуть ниже, в горной гряде как бы щербинка, будто сказочный великан край горного хребта выкусил.